Дмитрий и Валентина Хара. Сияние. Любовь без условностей. Баня. Несколько гостей, самые смелые и отчаянные из оставшихся после квеста, приехали на стоянку Ош-лагеря, где их ожидал заслуженный ужин в виде бедрышек цыпленка, жареных на решетке, и свежих овощей. К ужину подъехал и Станислав. Он должен был провести в воскресенье утром цигун. После ужина Олег вместе со Станиславом, Ильей и Софией направились в баню. Оша-баня представляла собой избушку, стоящую на небольшом мыске возле реки Волчьей. Избушка была сооружена из того, что было, и этим же отделана. Выглядела она не очень презентабельно, но, судя по валящему из ее трубы дымку и выбегающим в сторону речки голым людям, свою функцию она выполняла. Людей вокруг бани было гораздо больше, чем она могла бы вместить, по крайней мере, так казалось на первый взгляд. Публика была по большей части эзотеричная. Дреды, татуировки, распущенные волосы, добродушные улыбки. Мужчин было больше, чем женщин. Вокруг бани был построен навес, под ним — скамейки, на которых лежали полотенца и одежда посетителей. Софи без всякого стеснения разделась догола в компании Ильи и Станислава. Олег замер на секунду, любуясь ею. Он давно не видел ее голой. Ее стройное белое тело с гладкой зоной бикини так контрастировало со всей этой обстановкой, дикими женщинами и мужчинами. Это было и странно, и неуместно, и маняще одновременно. Илья со Станиславом и Софией скрылись за дверью бани, а Олег разделся и подошел к берегу реки. Полная луна отражалась в миллионах завитков речушки, ее шум и стремительное течение словно растворяли тревоги и ожидания Олега. Сделав несколько глубоких выдохов и вдохов, он пошел в сторону бани. Открыл дверь и вошел внутрь. Кромешная тьма лишь слегка была потревожена полоской рассеянного лунного света из узкого окошка бани и сполохами пламени, подмигивающими из воздуховодных отверстий на дверце печки. Олег разглядел силуэт Софии. Она сидела рядом со Станиславом. Его рука поглаживала ее ногу, а она положила свою руку на его бедро. Когда Олег оказался рядом, Софи положила свою вторую руку на его ногу, а Олег — свою на ногу Софи. Они так сидели несколько минут, согреваясь. По прикидкам Олега, в недрах этой небольшой баньки поместилось больше 15 человек. Станислав предложил Софи попарить ее. Она с радостью согласилась и легла на полог. Станислав начал парение, словно магический обряд, шепча, дыша, приговаривая и гладя увлажненное тело Софи. Она дышала все глубже и громче. Ее оргазмичные стоны красноречиво оповещали весь мир о том, как ей хорошо. Когда Станислав закончил, Софи уже нужно было соскребать с полка. Станислав помог ей встать и вывел из бани. Посидев несколько минут, Олег тоже вышел и пошел к реке. Он увидел, как в центре потока стоит Станислав и, обхватив тело Софи, снизу держит ее, как в колыбели. Спустя пару минут Станислав помог Софи встать на ноги и повел ее обратно в сторону бани, обнимая и помогая ей идти. Олег окунулся в реку и тоже вернулся в баню. В этот раз рядом с Софией и Станиславом стоял уже Илья. Было видно, что он очень хочет поучаствовать в доставлении удовольствия Софии, как будто немного ревнует к мастеру цигун. Илья стал помогать Станиславу парить Софи. Олегу было забавно наблюдать за этой картиной. Каждый из парильщиков словно старался подчеркнуть свою роль в этом процессе. Напаренная Софи встала с полки и обняла Олега. Он удивился и подумал, что она перепутала его с кем-то из ребят. Он сказал: «Это я». Она обняла его еще сильнее. Они сходили вместе на улицу, зашли еще в баню. Когда они снова вышли, то увидели одетого Илью, который сообщил им, что собирается уходить. Софи подошла попрощаться с ним и обняла его. Он обнял ее очень нежно. Они стояли несколько минут, освещаемые серебристым светом полной луны. Она такая красивая и голая, и он, с нежностью и теплом прижимающий ее стройное обнаженное тело к себе. Олег пытался абстрагироваться от этой картины, но чувствовал, как ревность накрывает его своим предательски удушливым одеялом. Олег еще немного погрелся в бане с Софией, и вскоре они вернулись к стоянке. Горящий костер, чай с дымком, остатки бутербродов, какие-то пряники и печенюшки, воодушевленные беседы. Максимка с Тимофеем уже легли спать в палатке, и можно было посидеть и спокойно поговорить, не избегая никаких тем. Олег сделал кальян, и трубка пошла по рукам гостей. Софи набрала дым в легкие и, прижавшись к Олегу губами, выдохнула. Олег вдыхал. Затем она повернулась к Илье и сделала то же самое с ним. Но это было уже не то же самое. Их взаимодействие уже больше напоминало поцелуй влюбленных. Одна из приехавших на ужин девушек, подруга Олега по имени Таня, собралась ехать домой и попросила Олега проводить ее через лес до машины. Олег с радостью согласился. Он не хотел быть свидетелем романтического взаимодействия Софи с Ильей. Таня знала историю Олега с Софией и спросила у Олега, какие у них взаимоотношения сейчас. Она была очень деликатна и тонка. «Очень странная», — ответил Олег. «Не расстраивайся, ты классный, ты справишься». Они шли то за руку, то в обнимку, о чем-то болтали. Олег был благодарен Тане за то, что отвлекла его от мрачных мыслей. Дойдя до машины, он сел за руль и доехал с Таней до железнодорожной станции, так как ей было непросто ехать на своей малышке по лесным тропам. Таня тепло попрощалась с Олегом. Она обняла его и не отпускала минут пять, а Олег и не противился. «Я поехала», — вымолвила она, в конце концов, упала за руль своей машины, которая вскоре скрылась за станцией. Олег шел к лагерю, не торопясь. В какой-то момент он даже выключил фонарик и шагал в полной темноте. Он не чувствовал ни страха, ни угрозы от ночного леса. Напротив, ему казалось, что лес, как добрый друг, сможет ему помочь и даст ответы на его вопросы. Олег свернул с тропы и зашел вглубь леса. Комаров уже не было, и было довольно комфортно. Он лег на спину, выбрав место поровнее, и весь превратился в свои ощущения. Он чувствовал каждую веточку и камешек под своей спиной. Он слышал сотни звуков вокруг и видел стройные сосны, диск луны и огромное звездное небо. Он дышал, чувствовал запахи готовящегося к осени леса и просил землю о помощи. Он не знал, сколько времени он так пролежал, но почувствовал, что пора возвращаться. Когда Олег снова оказался у костра, Софи произнесла: «Я думаю, у вас не без приключений все прошло. Странно, что ты не уехал с ней». Олег заметил, что Софи при этом переступала с ноги на ногу. Казалось, она немного нервничала и, возможно, даже приревновала. Олег пожелал Софи спокойной ночи и лег в палатку к Максимке и Тимофею. Ребята уже мирно сопели. Пролежав минут 30, Олег понял, что не может уснуть. Он вышел из палатки и увидел, что Софи с Ильей возвращаются откуда-то из леса. Они не торопились. Неподалеку от стоянки они остановились, и их губы слились в поцелуи. Олег почувствовал, как его ногти впиваются в подушечки ладоней. Его начало трясти. Он понимал, что не владеет собой. Он окликнул Софи и подошел к ней. «Мне надо с тобой пообщаться», — сказал он и взял ее за руку. «Илья, мы пообщаемся с Олегом. Иди, пожалуйста, в палатку». Олег повел ее в сторону от палаток. Его горло клокотало от горечи. Ему хотелось поставить все точки над «и». «Ответь, пожалуйста, искренне, что ты испытываешь к Илье». Олег смотрел на нее в упор. «Олег, может, хватит маньячить? Я тебе уже говорила, что у нас прекрасные отношения, мы друзья, и мне хорошо с ним». «А целоваться с ним тебе хорошо?» — выпалил Олег, понимая, что Софи не терпит общения в подобном ключе. «Да, и целоваться тоже. А секс у вас уже был?» «Олег, да ты затрахал уже. Ты только о сексе и говоришь, больше тем нет». «Да, возможно, так и есть. Я здоровый мужчина, и секс для меня важен, и я не понимаю, почему ты отвернулась от меня в пользу Ильи. Ты хочешь показать мне свое безразличие? Ты хочешь, чтобы я ушел из твоей жизни? Олеж, да пойми ты, наконец, ты мне очень дорог. Я с ужасом думаю, что ты можешь исчезнуть из моей жизни, но я действительно не хочу ни обниматься с тобой, ни целоваться, ни заниматься сексом, и ничего не могу с этим поделать». «Да ты словно издеваешься». «Конечно, так удобно. Мужчина под боком, и можно относиться к нему как к мебели». «Да нахрен мне это нужно вообще?» Олег топнул ногой. «Олег, сколько можно одно и то же тереть?» Софи вскипала. «Ты вроде взрослый мужчина, а ведешь себя как подросток. Мне противно. Где вся твоя осознанность? Сколько еще ты будешь трепать мне нервы? Я так устала. Я хочу, чтобы все это закончилось. Я не хочу больше не видеть тебя, не знать о тебе ничего». Софи ринулась в сторону палаток, но Олег схватил ее за руку. «Отпусти меня», — зашипела Софи. «Не убегай, давай закончим этот разговор». Олег сжал ее еще сильнее. «Да ты совсем охренел? Отпусти меня немедленно, козел! Ненавижу тебя, придурок!» Софи начала вырываться и ударила Олега по лицу. «Хорошо, отпущу. Раз я такой козел, иди к своему Илье. Он тебя обнимет, поцелует, и все пройдет. Может и так». Софи направилась в сторону палатки. Олег забрался в свою палатку и лег. Он не мог уснуть почти всю ночь. Его трясло. Он прислушивался к тишине ночи. Ему казалось, что он слышит голоса Софи и Ильи. Иногда его накрывало так, что он с трудом сдерживался, чтобы не ворваться в палатку Ильи и не вытащить его за шкирку и отмутузить, что есть мочи. Его останавливало только то, что там была еще и Лила. «Я псих. Я конченый псих. Я ничего не могу сделать со своими эмоциями. Я ненавижу себя за свою слабость и свою зависимость. Когда я, наконец, освобожусь от этого?» Было холодно. Свой спальник он отдал Максимке. Его трясло от холода и от злости. Он не почувствовал, как и когда уснул, словно провалился в какую-то яму. Пробуждение. С утра он открыл глаза и шумно вдохнул, как будто выплыл из глубины океана. Еще секунду назад он увидел во сне что-то очень важное. Его тело переполняло какое-то осознание, которое он получил во время ночного приключения. Он чувствовал привкус этого знания, но не мог вспомнить ничего из того, что видел. Произошло чудо. Он проснулся словно новым человеком. Ему совершенно не хотелось анализировать все то, что случилось с ним вечером. Произошла какая-то хрень, и все, точка. Словно раскрылся какой-то файл, который он получил во время церемонии Эрнумаска. Все идет как надо, словно говорило ему его высшее «я». Олег вышел из палатки и потянулся. Утреннее солнце баловало его своим теплым светом. Он вдруг почувствовал, как благодарен своим глазам за то, что может видеть эту красоту. Он вдыхал запах утра и благодарил свои ноздри за то, как они улавливают тончайшие нюансы лесных ароматов. Он пошел прогуляться вдоль берега реки. Ноги вели его сами. Он шел все дальше и дальше от стоянки, пока не очутился на холме с видом на реку и ее противоположный берег. Он сел на колени в позу воина, выпрямил спину и закрыл глаза. Тело стало наполняться ощущением покоя самой земли. Он ощущал себя всем — холмом, на котором сидит, деревьями, птицами, рекой внизу, небом и воздухом. Мир любит меня. Я люблю мир. Мир безопасен, и он заботится обо мне. Это были не просто слова. За каждым следовало глубочайшее единение со всем сущим вокруг. Внезапно он почувствовал холодок, пробежавший вдоль всего позвоночника. Какой-то сигнал об опасности. Он ощущал справа чье-то присутствие, и это не был человек. Олег медленно повернул голову и увидел силуэт большой черной собаки, неторопливо приближающейся к нему. Что-то внутри подсказывало, что это не собака. Другие повадки. Другая энергия. Волк? Это осознание пронеслось молнией по всему телу. Он понимал, что не хочет ни бежать, ни прыгать в обрыв, да и ноги уже немного затекли. Мир любит меня. Он заботится обо мне. Олег закрыл глаза, дал своему дыханию свободно втекать и вытекать из него и снова вошел в состояние целостности и единства со всем миром. Он чувствовал, как зверь подходит все ближе к нему. Вот уже совсем рядом его пасть, обнюхивает. Сначала справа, обошел сзади, вдох, выдох. Мы с тобой одной крови, ты и я, почему-то всплыло в сознании Олега. Он почувствовал тепло слева, запах зверя. Это точно не собака, совсем другой запах, и не лает. Олег открыл глаза и увидел боковым зрением, что волк стоит слева от него и тоже смотрит в сторону реки. От зверя исходила волна спокойной силы. Он словно говорил: «Не тревожься, ты здесь гость, я хозяин, я не трону тебя». Олег произнес про себя: «Я уважаю твою силу и не боюсь тебя. Мы братья, мы одно». Неизвестно, как долго они оба смотрели на реку, но их единение прервал звук шагов, послышавшийся справа. Олег не спеша обернулся на звук. Женщина плотного телосложения в балахоне с капюшоном, словно предводительница берсерков, приближалась к ним. «Шейх, вот ты где!» — произнесла она с выдохом. «А вы, пожалуйста, не бойтесь. Он не любит, когда кто-то его боится. Хотя я вижу, что вы уже подружились так быстро. Это странно». Волк повернулся в сторону женщины и подошел к ней. «Это ведь волк?» — решил все-таки уточнить Олег у женщины. Его хриплый голос прозвучал так неожиданно для него самого. «Да, это волк. Он потерялся. Хорошо, что я его нашла. Он, конечно, вырос на моих руках, но, вы знаете, он все равно остается волком. Волки неприручаемы и не поддаются дрессировке». «А почему он вас слушается?» Олег встал на ноги. Шейх застыл в ожидании. Женщина стояла метрах в пяти от него. «Он вожак стаи, а меня воспринимает как свою волчицу». «И где же остальные члены стаи?» «В питомнике. А много их? Больше десяти». Возникла пауза. Женщина выглядела так, словно она пришла из другого времени и мира. И эти миры вдруг случайно соединились. «Как вас зовут?» — спросил Олег. Он ожидал услышать любое эльфийское имя, но она ответила: «Анна». «А что вы делаете со своими волками в питомнике? У меня не только волки, но и некоторые виды сторожевых собак. Те, которых невозможно держать в городе. А волки учат людей быть людьми». «Каким образом?» «Вы знаете, почему я с вами разговариваю?» — спросила вдруг женщина. «Видимо, нет, раз вы спросили. Волк признал вас равным. Он стал сбоку от вас, словно вы охотники в одной стае. Он никогда так не сделает с человеком слабым и неуверенным». «А что он сделает со слабым и неуверенным?» «Может пописать, может закидать землей, как какашку, или еще больше напугать. Он честен. Когда он подходит к группе людей, сразу всех аранжирует. В вас он увидел лидера, поэтому я с вами общаюсь. Он вожак, и вы вожак». «Благодарю за встречу, это было очень ценно». «Себя поблагодарите. Видимо, Вселенная любит вас». Анна развернулась в ту сторону, откуда пришла, и пошла своей дорогой. Волк пошел в ту же сторону, рыская по кустам. Когда они скрылись из виду, тело Олега словно прошибло электрическим током. Оно словно наполнилось восторгом жизни. Мурашки пробежали по коже от осознания того бесценного дара, который у него есть. Дара своего тела. Вот оно, такое близкое и родное, такое совершенное, оно мое и оно живое. 5 минут назад его жизнь могла бы закончиться, если бы он испугался и не доверился ситуации. Но его тело сделало единственно возможное и самое правильное из возможного. Он жив. Даже волк признал его равным. «Я понял. Единственный человек, который достоин в моей жизни любви, — это я сам. Этот человек всегда был со мной, и в радости, и в горести. Он принимает меня таким, какой я есть. Он дает мне все, что нужно для жизни, а я зачем-то мучаю его, это бесценное тело, своими переживаниями и негативными эмоциями. Какое отношение чье-то тело имеет к моему? Никакого. Так зачем привязывать свое состояние к тому, что происходит с кем-то другим? Это предательство. Это предательство самого себя, самое настоящее предательство. Прости, прости меня. Он обнял себя и заплакал. Я никогда не предам больше тебя, то есть себя. И в ту же секунду любовь к себе вдруг расширилась до любви ко всему миру.